Турбаза. Их работа – отдых. Все о курортном и туристическом бизнесе Абхазии вы узнаете на радио «Спутник» из первых уст.
В эфире программа «Турбаза». Речь пойдет об одном из видов религиозного туризма – паломническом туризме. О том, что это за направление, как оно представлено в Абхазии и в чем его отличие от других видов туризма, каковы перспективы его развития. Обсудим с экскурсоводом первой категории Майей Зухба и с зампредседателя Духовно-нравственного фонда имени святого апостола Симона Канонита и святого великомученика Евстафия Апсильского Ливаном Адлиба. С нами, он будет общаться с нами по телефону, и сегодня вместе со мной этот эфир проведет мой коллега Лаша Кугония. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Слышите вы нас? Алло,
да,
Иван, очень приятно, спасибо,
да,
что вы на связи. Итак, что такое паломнический туризм, что подразумевает это понятие? Наверное, я адресую вам, Майя, сначала этот вопрос, потому что вы экскурсовод первой категории. И вот объясните, пожалуйста, все-таки вот в чем отличие от других видов туризма, такого вида туризма, как паломнический?
В первую очередь, Абхазия является уникальным местом, где огромное количество христианских святынь, памятников, при том, эти святыни, эти памятники являются наследием не только маленькой Абхазии, они являются наследием всего человечества, потому что на территории нашей маленькой страны христианство утвердилось очень рано. То есть первые зерна православной религии, они были занесены сюда еще апостолами, Симоном Канонитом, Андреем Первозванным, это два из 12 апостолов, Матфеем, который был один из 70 учеников Иисуса Христа. И в любом случае, когда люди посещают верующие паломники, просто верующие люди храмы, они даже слышат об этом во время службы, литургии, где батюшка произносит следующие слова, что Симон Канонит и Андрей Первозванный — благовестители на земле абхазской. Так оно и есть. Это были первые зерна вообще знакомства местного населения с христианством. Официально оно утвердилось в VI веке. Конечно же, у нас нет точных данных примерного утверждения христианства, но оно в промежутке между 520 и 550 годами, что практически является на 300 лет раньше, чем это произошло на Руси. А на сегодняшний день на территории Абхазии огромное количество храмов, построенных в средневековый период, то есть период раннего средневековья, начиная с VI века по X век. Это такой пик строительства храмов так называемого византийского зодчества, потому что Абхазия была окраиной такой могучей империи, и именно благодаря дипломатии, политике византийских императоров Абхазия стала христианской страной на тот период. Плюс у нас есть очень редкие памятники историко-культурного наследия. Это храмы базиликального типа, которые являются очень редкими храмами вообще по всем мире. Что такое базилики? Это храмы, которые строились в позднеримскую и ранневизантийскую эпоху. Простыми словами, храмы без куполов. Такие храмы в Абхазии есть. Это 4-5 век. Это Цандрипская базилика, это храмы Патия Гагранского и так далее. То есть это уникальные памятники, которые можно показывать людям, тем более людям верующим, духовным людям, которые действительно, приезжая в Абхазию, они удивлены, что такая маленькая территория, 8,5 тысяч квадратных километров, насыщена таким большим количеством памятников именно духовных, религиозных и христианских памятников в первую очередь. И на сегодняшний день мы около 160 храмов имеем, которые можно спокойно посещать туристами.
Спасибо. Ливан, такой вопрос. Вы в руководстве одного из духовных фондов, да? Скажите, пожалуйста, вот как вам кажется, каков потенциал у Абхазии в плане паломнического туризма? Достаточно ли он, скажем так, реализован сейчас, вот в наше время?
Спасибо за вопрос. Мне кажется, что предыдущий оратор довольно объемно рассказал о том, какое значение имеет Республика Абхазия в плане христианской истории, насколько мы тесно связаны вообще с мировым православием. Я думаю, тут добавить нечего. Единственное, что хочется сказать, что мне кажется, вот несмотря на то, что вы знаете, что прошлый год, например, 21-ю республику посетило порядка 1,5 миллиона туристов. Из них, естественно, большая часть – это граждане Российской Федерации. И это совершенно не говорит о том, что наша республика не нуждается в рекламе, популяризации наших, в данном случае вообще в целом туризма, но если мы говорим конкретно о православных святынях, мне кажется, что в этом смысле Нам нужно больше информировать приезжающих сюда паломников, рассказывать о нашей истории. Мне кажется, что в этом смысле нужно тесное взаимодействие, например, с теми же средствами массовой информации Российской Федерации, потому что все-таки большая часть приезжающих паломников – это граждане России, там и документальное кино в этом смысле какое-то снимать, рассказывать о нашей истории, поскольку, вот как сказал предыдущий оратор, действительно наша история очень богата в этом смысле. И с первых веков христианства мы с этим вплотную связаны. Знаете, что наши епископы принимали участие во многих Вселенских соборах. Это действительно очень значимые события в истории христианства. На мой взгляд, просто популяризация Абхазии недостаточно в этом смысле развита. Понятно, что это упирается в какие-то финансовые, мне кажется, возможности. Там, в этом случае, если государство в этом будет помогать, опять же, вы понимаете, что те же эфиры, наверное, на центральных каналах той же Российской Федерации, они там чего-то стоят, но думаю, что надо двигаться в этом направлении. Потенциал, конечно, у нас в Абхазии, еще раз, он, мне кажется, даже на 50% не развит.
Такое ваше мнение, да?
Да, по поводу того, вы сказали, что когда к нам приезжают туристы, то есть они удивляются, насколько...
Это мой вопрос.
Да, мой вопрос. Насколько наша страна, наша республика богата такими историческо-культурными
ценностями.
Ценностями. Что касается туров, есть ли конкретные туры, потому что есть паломнические туры, то есть разделение, то есть в мире вообще во многих странах разделяют. Есть ли вообще конкретно туры, связанные вот с... паломничеству?
Конечно. А вообще религиозные туры, они рассчитаны как минимум от 3 до 5 дней. Это туры, в которые идет познавательная часть, знакомство с теми или иными объектами, именно религиозными, и небольшая часть оздоровительных процедур. Вот как бы в рамках тура оно проходит именно так. И в основном те туристические компании, фирмы, просто экскурсоводы, которые занимаются именно паломническими турами, имеют договора с епархиями, потому что в России религиозным туризмом в основном занимаются при крупных епархиях. Есть отделы, есть прихожане, которые организовывают эти туры по всему миру, не только в Абхазию, в том числе организовывают туры по Абхазии. Но у нас есть очень большая проблема с этим тоже, потому что зачастую многие паломнические группы, которые приезжают в Абхазию, нарушают наш местный закон о найме местного гида, местного экскурсовода, и проводят экскурсии самостоятельно, тем самым искажая историю нашей страны, ну, на 99%.
Ну, на самом деле, да,
в этом
Майя,
году
извините,
были
перебью,
такие
да?
случаи.
Дело в том, что я, правда, искала материал, когда готовилась к эфиру, и были какие-то вот паломнические центры, да, туристические в России. Очень много точек, которые отправляют в Абхазию. Вот я не знаю...
Но они не работают ни с кем в Абхазии. Они это делают самостоятельно. Еды? Они привозят самостоятельно группы, ихние групповоды, либо организаторы, либо ихние гиды проводят экскурсию в Абхазии. В этом году мы, экскурсоводы, были свидетелями такой картины, когда в Моквинском соборе российский священник наряду с сопровождающим из России, с какого-то паломнического центра, рассказывали историю о том, что якобы этот храм построен грузинскими священниками, что это грузинское зодчество. То есть абсолютно было искажено, потому что Моквинский собор никакого отношения к грузинскому зодчеству не имеет. Это собор X века, это единственный в Абхазии шестиневный храм, это исключительно византийский стиль строительства. То есть была явно искажена история, притом она была искажена именно на такие душещипечущие для любого абхаза вопросы, связанные с наследием якобы грузин на территории Абхазии. То есть это не может не оскорбить.
Как вы думаете, можно ли вот такие ситуации как-то отслеживать? От кого это больше зависит? Больше от представителей Минтуризма, там, туристической сферы, или же все-таки от религиозных деятелей наших?
Ну, я извиняюсь, можно я 2 минуты?
Одну секунду, да, скажу. Да, Льван, слушайте.
Не, ну вы знаете, сейчас мне кажется, что религиозные деятели такого рода экскурсии там или, допустим, те же, как вы сказали, там истории, которые рассказывает священник, они проконтролировать им сложно. Может быть, если они присутствуют в данный момент в том или ином храме, Конечно, такие вещи, я думаю, я уверен, что любой из наших священников, они, конечно, будут пресекать, зная историю. Я уверен, что наше духовенство, они хорошо знают историю Абхазии. Другое дело, что мне кажется, что в этом смысле, я думаю, и тут должно и Министерство по туризму обращать на такие вещи внимание. Я думаю, что и на границе, когда такая группа большая в Абхазию заезжает, нужно понимать, кто сопровождает этих людей, кто им рассказывает. То есть, например, взять, допустим, вот мы когда ездили на в паломнический тур, ну, туром это сложно назвать, поскольку эта группа такая, условно говоря, единомышленников собралась, мы не обращались там куда-то к турагенту или туроператору, это мы сами собрались, ездили в Иерусалим. С нами ездил священник из России. Из Абхазии мы брали с собой отца Далмата, плюс те, кто организовывали нам эту поездку, это был священник из России.
Да,
но
да,
я могу лично за себя сказать, и ребята, которые с нами ездили, ну, маломальски мы немного знаем Евангелие, поэтому места, которые мы посещали, и то, что мы слышали от того священника, который с нами был, они, ну, максимально соответствуют тому, что действительно происходило в эти события. Да, я уверен, что, ну, не исключаю, что такие случаи, которые сейчас рассказывал предыдущий оратор, они, конечно, имеют место быть. Вот поэтому я считаю, что в этом смысле, на мой взгляд, нужно все больше информации об Абхазии должно быть в средствах массовой информации в Российской Федерации, больше рассказывать, документальные фильмы снимать, рассказывать о том, как зародилось христианство в Абхазии, то есть, ну, и о том же зодчестве рассказывать. Вот есть какие-то там короткометражные ролики на Ютубе, очень мне недавно, вот буквально я смотрел, мне очень понравился. То есть такой информации должно быть гораздо больше. Я знаю, что вот то, о чем сейчас говорили, что наши гиды, они, ребята, все проходят квалифицированные, они проходят аттестацию, они знают, о чем нужно рассказывать. Поэтому, на мой взгляд, вот эти решения, которые запрещают с группами нелегальным приезжать сюда экскурсоводам, это очень правильное решение.
Спасибо. А Майя, вы хотели продолжить?
Я хотела добавить, что последние вот полтора года наши экскурсоводы, то есть мои коллеги, у нас есть профсоюз экскурсоводов, и при непосредничестве его участии мы добились принятия закона о туристической деятельности. В том числе там четко прописано, что любая группа паломническая, светские туристы, они обязаны при заезде на территорию Республики Абхазия обращаться к местным туроператорам для сопровождения этой группы по маршрутам.
Но исполняется ли это?
Ну, мы устраиваем рейды, у нас есть рейдовые мероприятия, которые совместно с работниками налоговой инспекции, УБЭПа, Министерства по туризму, и мы же экскурсоводы, потому что на объектах мы все равно встречаем людей, мы видим, кто есть кто, и это вот постепенно стало работать, то есть, потому что паломнический туризм, он немножко специфичный. Даже ребята, занимающиеся здесь внутри страны экскурсионной деятельностью, не все могут работать с паломниками, потому что это надо знать историю страны, не только историю страны, историю религии, житие святых, в честь кого освящены эти храмы. И у паломников большую часть маршрута занимают чтение молитв, акафистов, и это очень важно для паломника. Сам экскурсовод, который сопровождает группу паломническую, должен быть верующим человеком, то есть он должен понимать то, что
цель
данной поездки. Потому что религия — это такое понятие, что она является частью культуры любого народа и оказывает влияние на самосознание и поведение человека.
Есть у нас такие кадры?
Есть.
В достаточном ли количестве, переформулирую?
Если у нас будет работать этот закон, и действительно все группы, которые приезжают в республику, будут обращаться к таким экскурсоводам, да, у нас не будет хватать кадров. Но на сегодняшний день у нас есть кадры, которые достаточно хорошо проводят именно религиозные экскурсии, паломнические экскурсии и делятся своим опытом.
Вообще, в принципе, религиозный туризм можно разделить на два направления, то есть на паломнический и на религиозно-познавательный. То, что касается сотрудничества с Российской Федерацией, есть ли у нас вот именно по этому специфическому направлению сотрудничество с Российской Федерацией, то есть чтобы не было таких случаев, когда кто-то приезжает и самостоятельно проводит экскурсии? Как нет такого?
К сожалению, нет. Тут непосредственных четких договоров. Это может быть связано, скорее всего, с тем, что у нас в республике надо создавать паломнический центр.
А у нас нет паломнического центра.
У нас есть паломнический центр, но российские. Они российские паломнические центры. Они не допускают к работе местных гидов. Они работают сами.
Я общалась с ними, они очень любезные, приветливые, все там. Но они сказали, что мы очень маленькие, сейчас на данный момент нет туристов.
Да, у них нет объемов.
Да. Платят налоги, все как положено, официально зарегистрировано и так далее. Единственное, что они монашки, они не захотели так говорить, потому что им как бы не положено, как я поняла. Но, тем не менее, вот эта картина, что зимой и вообще в горячий сезон, они говорят, у нас начинается где-то с мая месяца, тогда люди в основном приезжают. Так ли это? Или все-таки сейчас тоже есть запрос на эти вещи?
Сейчас тоже есть запросы на эти вещи. Паломнические туры, они больше популярны зимой, нежели летом. Летом мы работаем с светскими, как мы говорим, туристами, которые посещают религиозные объекты, но не являются паломниками. Они, как вы сказали, именно в познавательных целях. А вот непосредственно религиозный туризм, как паломнический туризм, это в основном зимние месяцы. Это люди достаточно преклонного пожилого возраста, прихожане тех или иных храмов, тех или иных епархий, с разных городов России.
Я, знаете, хочу дать слово Ливану опять. Вот мы говорили о кадрах, о том, что нужны люди, которые очень хорошо знают историю Абхазии, историю религии, там, ну, и очень глубоко, скажем так, да, житие святых, как вы сказали. А вот, Ливан, вы же ездили вот с группой, скажем так, паломников отсюда в Абхазию на Святую Землю, в Иерусалим, как раз перед Пасхой, чтобы, ну, за благодатным огнем. Вот как вам этот опыт, вот если переложить на практику абхазскую, вот что вас там удивило или что вас там затронуло? Вы посещали святые места, и не только там в Иерусалиме и окрестностях, скажем так, да? А вот поделитесь, пожалуйста, сейчас. Вот если говорить о том, как поставлено это дело.
Смотрите, мы, опять же, первый раз мы поехали, это был 2015 год, произошло это совершенно спонтанно. Мы, как правило, там прихожанами были в храме Георгия Победоносца при пансионате Айтар. И так получилось, что группа вот там, это как раз происходило перед перед Пасхой, Великий пост как раз шел, и информация такая, там тут прихожане храма говорят, вот организовывается группа в Иерусалим поехать на Святую Землю. И я тогда в первый раз попробовал. Мы тогда с моим товарищем Рауф Харазия, который является председателем нашего фонда, мы тогда поехали просто как паломники. Ну, это, я думаю, что для любого, не только там православного христианина, вообще христианина в целом, это, конечно, такое событие, которое не может остаться ни как замеченным, как бы. И мы тогда в первый раз, когда поехали, естественно, те места, которые ты посещаешь на Святой Земле, сравнивать с чем бы то ни было еще, в том числе и с Абхазией, потому что все-таки ключевые события евангельские, они произошли именно там. То есть это и рождение, и Иисуса Христа, и жизнь Его, и крестные эти все события, и воскресение, и последующие события, которые были связаны. Нам удалось с Божьей помощью посетить все эти места. А потом так получилось, что мы как раз организовали, вот создали наш этот фонд, и у нас появилась тогда идея о том, что мы хотели, чтобы благодатный огонь был, кстати, впервые вообще в истории современной. Ну, естественно, до этого нельзя было это как-то делать. Сейчас впервые в истории Абхазии нам удалось привести благодатный огонь тогда на службу пасхальную. Это вообще отдельная история, такой опыт тоже. Вот я к чему говорю, что сравнить те события, которые происходили на Святой Земле, с тем, что происходило в Абхазии, ну, на мой взгляд, это не очень корректно, потому что все-таки ключевые, основные события произошли именно там. Что касается того, что было впоследствии уже, то Абхазия, она уже, это те события после евангельские, то есть это приход сюда апостола Симона Канонита и Андрея Первозванного, одного из 70 апостолов Матфея и так далее.
Простите,
это второстепенные события.
Да, тому спрашиваю, что как паломников знакомились со святыми местами, как это все проходило?
Вот, тут не сравнение, тут Белая имела в виду не сравнение, а именно
не святыни я сравнивала, а именно тот способ знакомства паломников с этими святынями, которые есть.
Вот смотрите, как правило, люди, которые ездят по таким местам, они приблизительно, у каждого уже есть информация, что, где и как происходило. Мы туда прилетели, в Тель-Авиве приземлились самолет, затем мы трансфер у нас был в город Иерусалим, там, в старом городе мы жили, то есть это получается в том месте, где находится храм гроба Господня. Потом происходит с нами, как я уже сказал, был священник, а этот священник, который уже за много лет до этого ездил туда не один год с группами, потом они решили организовать такого рода, вот собирали разные группы, и он сам являлся и экскурсоводом, то есть и гидом, если так можно его назвать. Помимо этого, в каждом месте, вот, допустим, если мы приходили в храм гроба Господня, там была вечерняя служба. Они знали все расписания, где, в каких храмах службы проходят, в какое время, организовывали нам трансфер во все эти места, там это и... У нас получалось, то есть у нас каждый день был расписан о том, в какой город мы ездим, какие места и храмы мы посещаем. В каждом из этих храмов, как правило, проходили короткие такие молебны, то есть сам священник, который с нами там присутствует, он читал там короткую такой молебен, 10-15 минут.
Так, спасибо.
И рассказывал о тех событиях, которые здесь происходили.
Да, да, спасибо вам большое. Вот, Майя, так сейчас у нас?
Да, мы встречаем людей непосредственно.
Может быть, не так много людей?
Неважно количество людей. Мы встречаем их в аэропорту, либо на вокзале, либо на абхазо-российской границе. У нас есть трансфер, который везет их по объектам, либо в отеле размещения, где они проживают. Во время путешествия по Абхазии у нас заложено время на посещение службы. Это может быть утренняя, может быть вечерняя служба, где паломники имеют возможность исповедаться и причаститься именно на территории Абхазии в том или ином древнем храме. Для них это тоже очень важно, получить, пройти обряд Евхаристии именно на территории страны, в которой они путешествовали во время своей экскурсии.
Вот то, что касается кадров, Майя, сейчас Ливан сказал о том, что при каждом, то есть паломническом туре есть священник, который проводит, он является гидом и экскурсоводом. Как бы это ни звучало, то есть у нас в Абхазии может быть такой опыт, что легче человек, который, как вы сказали, он глубоко знает все, что связано с этими турами, и он проводит экскурсию, он является гидом. Возможно ли у нас такой, есть ли вообще такой прецедент?
Согласно закону Республики Абхазия, гидом и экскурсоводом может быть только гражданин Республики Абхазия.
А не в этом дело. Я понимаю Лашин вопрос. Он говорит, священнослужитель или же просто человек от туризма?
Конечно, он может, но это должен быть местный священнослужитель. То есть у нас нету прецедента, такого не было.
А если вообще у нас такое сотрудничество тесное между туристами, представителями туризма и религиозных организаций в том, чтобы вот такие вот туры проводить? И насколько оно тесно, и насколько эффективно?
Вы знаете, я работаю с паломническими турами, и перед переездом каждой паломнической группы я обговариваю с батюшками, настоятелями храмов, которые мы посещаем, о том, как будет проходить у нас встреча.
Там, наверное, мы закончим. Я вас благодарю. Спасибо, Ливан. Спасибо за то, что поддержали наш разговор. Спасибо, Майя. Об одном из видов религиозного туризма паломническом мы говорили с экскурсоводом Майей Зухба и зампредседателя Духовно-нравственного фонда имени святого апостола Симона Канонита и святого великомученика Евстафия Апсильского Ливаном Адлиба. Всего доброго.
Турбаза. Все о курортном и туристическом бизнесе Абхазии на радио «Спутник».